Приморцу хорошо.
Доброе утро. Это радио «Комсомольская правда». С вами в студии Илья Кузнецов. Павел Краснов сегодня в студии.
Доброе утро.
Доброе утро. Наконец-то Павла видно в нашей видеотрансляции, которая продолжается из студии «Комсомолки» на сайте dv.kp.ru, в нашей группе Facebook «Комсомольская правда. Владивосток». На нашем YouTube-канале также продолжается видеотрансляция. Напомню, что слушать эфир «Комсомолки» можно и с помощью мобильного приложения. Называется «Радио КП». Существует для любых из платформ, и для iOS, и для Android. Все очень просто. Если нет радиоприемника, настраивайте свой смартфон, телефон, скачивайте приложение, устанавливайте, выбирайте город Владивосток, и можно отслушивать не только наши эфиры, но и все наши подкасты, которые также сохранены. Телефонный номер студии 230-22-52, номер для сообщений наш WhatsApp 8-924-00-10-03. Ничего не изменилось, экватор рабочей недели, и мы продолжаем.
Кто ходит в гости по утрам?
И с нами в студии Леонид Сергеевич Симончук, начальник управления по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда. Я все сказал, так вот, правильно сказал?
Совершенно верно.
Доброе утро, Леонид Сергеевич. Как настроение в среду?
Настроение прекрасное, собственно. Как и в понедельник, во вторник.
То есть день недели не меняет настроение?
Совершенно не
меняет. Влияет как-то на настроение погода?
Ну, у нас погода нынче, этой осенью, очень хорошая, поэтому и настроение всегда приподнято.
И у нас есть традиционный вопрос, уж не обессудьте, для каждого из гостей студии «Комсомолки», кто у нас бывает в столь ранние минуты, с чего обычно начинается ваш день? Мы ко всем пристаем с этим вопросом. Чай, кофе, зарядка, новости, прогулка, что?
Душ, контрастный душ.
Контраст, это холодный с горячим, да? То есть он помогает?
Помогает, конечно.
Потом чай, кофе.
Чай, кофе. И на работу.
И на работу. Обычно успеваете?
Всегда успеваю.
Я опаздываю. Я просто недавно опоздал на эфир впервые за полтора года, по-моему, да, Павел?
А что там опоздал на 3 минуты?
Ну, все равно...
Закончились, он уже опоздал.
Опоздание же было, был факт опоздания все-таки. Давайте начнем наш диалог с того, чтобы разобраться. Все мы работающие граждане, так или иначе. Какие структуры, ведомства обязаны следить за тем, в каких условиях мы работаем? Что это за подразделения такие?
Ну, прежде всего, хочу сказать, что контроль за охраной труда и условиями труда осуществляет государственная структура за работодателем. Такая структура у нас, такой структурой является Федеральная инспекция труда, в состав которой входят территориальные государственные инспекции труда. Кроме того, государственный надзор соблюдением правил по безопасному ведению работ в каких-то отдельных отраслях наряду с Федеральной инспекцией труда осуществляют другие органы, такие как Ростехнадзор, Роспотребнадзор. Это такие отраслевые, которые также следят за безопасностью труда в некоторых отраслях и в некоторых промышленностях.
Ну вот если взять инспекцию по безопасности труда...
Инспекция труда.
Труда, да, находится на пологой 68. Вот сколько я не находился в этом здании, я обращал внимание, что всегда в приемной кто-то есть. Большое количество людей там и на третьем этаже, ой, на втором, на третьем, по-моему, большое количество записывается на прием, приходит за какими-то ответами на вопросы важные, еще... Так происходит, потому что не всегда сохраняются условия труда? Или почему такое большое количество обращений вот именно в инспекцию?
Конечно же, но это вопрос не только связанный с условиями труда, да, либо обеспечением безопасной деятельности работников в процессе своей трудовой деятельности. Это и различные трудовые споры, которые могут возникнуть между работником и работодателем. Это различные нарушения со стороны работодателя в сфере оплаты труда, в сфере предоставления там, компенсации за работу во вредных и опасных условиях труда.
Либо вообще каких-либо
режима
условий.
Труда и отдыха, либо да.
Вообще каких-то общих условий, о которых хорошо, что с годами мы стали знать больше.
Конечно.
Нам помогает интернет, нам помогают коллеги, и уже когда подписывается тот же трудовой договор, да, либо мы изучаем какие-то свои условия, мы начинаем обращать внимание на пункты, а не просто подписывать, обращая внимание только на одну графу. Заработная плата, устраивает нас она или нет?
Совершенно верно. Трудовой договор, согласно 57-й статье Трудового кодекса, он должен содержать в себе все условия, не только заработная плата. Это условия труда, это и режим работы, режим отдыха работника, это все возможные доплаты и компенсации, которые необходимы работнику предоставлять за работу в тех или иных условиях и так далее.
Если раньше, еще так лет 5-6 назад, договор мог там на 3 страницы помещаться, то сейчас это целый полноценный документ, да, 10-м шрифтом пропечатанный, без каких-то там скрытых сносок, строк и так далее. Стало более все прозрачно. А вот обязанность работодателя следить за тем, как, в каких условиях работает сотрудник, тоже ведь есть?
Конечно, эта обязанность прописана 212 статьей Трудового кодекса. Работодатель обязан не только обеспечивать безопасные условия труда для своего работника, но и контролировать их. Он должен обеспечивать постоянное непрерывное обучение своих работников, проведение инструктажа. Должен проводить для работников периодические медицинские осмотры для тех, кто работает во вредных и опасных условиях труда и так далее. Перечень обязанностей у работодателя очень большой.
То есть нагрузка на работодателя тоже большая. И иногда понимаешь, конечно, да, почему вроде большая компания, а никого в штате нет. Есть один генеральный директор и бухгалтер. Да? То есть избегают работодатели именно вот поэтому, наверное, условий?
Ну, может быть, нет. Тут, скорее всего, возможно, какая-то финансовая составляющая тоже присутствует. Но ответственность действительно, когда работодатель становится именно работодателем, он несет большую ответственность за своих работников, за тех людей,
которые... Жаль, что это не все понимают. Вот очень-очень жаль. Потому что человека, когда берешь на работу, все-таки несешь ответственность за его будущее, в том числе, за будущее его семьи, а не просто платишь ему деньги за то, чтобы он что-то взял, поднял, унес, перенес и так далее. Но здесь работник тоже надеется на своего работодателя и очень хочет, чтобы эти надежды не были тщетными. А вот управление ваше, а каковы его основные задачи?
Ну, одним из основных функций, которые осуществляет управление, это функция по реализации государственной политики в области охраны труда на территории городского округа. Охрана труда не входит в перечень вопросов местного значения, которым занимается муниципалитет у себя на территории и определенно 131 федеральным законом. Эти функции нам передал субъект, передал в 2007 году краевым законом. Функции по реализации отдельных государственных полномочий на территории городского округа. И в состав этих полномочий входит сбор и обработка информации о состоянии условий охраны труда в организациях городского округа. Входит государственная экспертиза условий труда. И координация проведения на территории городского округа обучения по вопросам охраны труда. Вот, учитывая и понимая важность всех этих вопросов, в то время было принято решение в администрации города создать отдельный орган, который будет непосредственно заниматься только этими вопросами. Это стало наше управление, оно так и называется, управление по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда. Вот. Ну, в рамках реализации полномочий специалисты постоянно и в тесном контакте работают с работодателями, с организациями, осуществляют сбор информации об охране труда в данных организациях. Вся эта информация заносится в единую электронную базу, она анализируется, с ней специалисты работают, и в дальнейшем, чтобы организовать непосредственную работу по каким-то определенным направлениям, где мы видим, что недостаточно уделяется внимание каким-то вопросам. Вот, такая работа проводится. Кроме того, мы постоянно проводим мониторинг обучения вопросам охраны труда работников, самих работодателей на территории города. Мониторинг проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах, в организациях
Ну вот оценка состояния рабочих мест в организациях, по-моему, это обязательная.
Это такая процедура обязательная для работодателя, конечно.
Да, с начала этого года, по-моему, да, она обязательная стала.
Эта процедура проводится с 2014 года, когда был принят 426-й федеральный закон о специальной оценке условий труда. Ранее эта процедура называлась аттестация рабочих мест по условиям труда.
Да, аттестация рабочих мест.
Совершенно верно, да. Она также была обязательной для всех работодателей.
Но вот какие-то изменения были, и все работодатели кинулись аттестовывать свои рабочие места. Вот была ситуация в том году.
Дело в том, что законом было предусмотрено, что завершить работу по проведению специальной оценки условий труда работодатель должен был до конца 2018 года.
Да.
И если контрольные органы как-то, ну, скажем так, не реагировали, да, на непроведение, но реагировали в то же время на то, что отсутствовала организационная работа по проведению специальной оценки условий труда, да, и многие работодатели, ну, собственно, ну, не оштрафовывались, скажем прямо, да, то к концу 2018 года все задачились тем, что необходимо как раз было эту работу завершить для того, чтобы потом...
Ну, просто очень много вопросов поступало, в том числе и от коллег, где, кто это сможет сделать и как это вообще делать. И когда погрузился в этот вопрос, когда увидел перечень необходимого для того, чтобы аттестовать рабочее место, я, честно скажу, я даже не задумывался о том, что необходимо аттестовывать рабочее место, заботиться о том, как падает свет, в том числе, как стоит стол, есть ли место для... и так далее. Там же большое количество условий, если это офисное, да, какое-то помещение.
Специалисты, специальные организации, которые занимаются этой работой, эта организация аттестована.
Давайте паузу сделаем. Паузу на 2 минуты буквально.
Хорошо. Что приморцу? Хорошо.
С нами в студии Леонид Сергеевич Симончук, начальник управления по охране труда. И вот тот самый вопрос, о котором мы уже вскользь сказали, в 2018 году все работодатели задумались, озаботились тем, что места необходимо рабочие, как правильно сказать, не сертифицировать, да?
Провести специальную оценку
специальную
условий труда
на рабочих местах. И многие это сделали, и многие хотя бы узнали, в каких условиях должны работать люди. Потому что, даже замечаю по многим офисным компаниям, что-то поменялось. Что-то как-то так поменялось, хотя наверняка есть там и какие-то нюансы, да, есть какие-то недочеты, но ситуация к лучшему изменилась. А мы знаем, что в городе проходит конкурс по охране труда. Есть такая вот процедура. Его организует как раз ваше управление. А в чем его суть? Кто в этом году стал или еще станет участником? Давайте о конкурсе немножко.
Действительно, администрация города Владивостока ежегодно проводит городской конкурс по охране труда. Это уже не первый год он проходит. Название этого конкурса «Лучшая организация работ по охране труда и социальному партнерству». Городской конкурс проводится в целях пропаганды и популяризации вопросов охраны труда. К участию в конкурсе допускаются организации различных организационно-правовых форм, которые осуществляют свою деятельность непосредственно на территории городского округа, предоставившие заявку на участие в конкурсе и информационную карту участника по установленной форме. Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным. Существуют, правда, определенные ограничения для потенциальных участников конкурса. Да, организации не должны являться банкротами, они не должны находиться в стадии ликвидации и иметь задолженность по выплате заработной платы. Прием документов, как правило, осуществляется ежегодно с 1 июня по вторую декаду августа. После этого оргкомитет конкурса подводит его итоги и определяет победителей. В состав оргкомитета у нас включены представители контрольно-надзорных органов, а именно Государственной инспекции труда, представители организаций, профессиональных союзов. Победителями конкурса признаются организации, набравших наибольшее количество баллов, и им, данным организациям вручается по итогам подведения конкурса вручаются дипломы, подписанные главой города Владивостока, а их активным участникам вручается благодарственное письмо администрации.
Вот давайте с механикой разберемся. Ну, потому что, может быть, мы в том году, в следующем году, как «Комсомольская правда», поучаствуем. Павел, как ты? Павел просто у нас будет отвечать за безопасность всех рабочих мест. Мы сегодня это уже
определили. Ну, было бы здорово, конечно.
Если взять механику, подаем документы, да? Подаем документы, есть определенный перечень документов, которые необходимо подать для участия. А что потом происходит? Как потом это вот конкурсная программа? Все видят, что, кто участвует в конкурсе?
Конечно. Все после подведения итогов протокол. Организационного комитета по подведению итогов мы размещаем на официальном сайте администрации города Владивостока. Вот поэтому совершенно открыта эта информация. Участники конкурса разбиваются у нас на 4 группы. У нас 4 номинации. Это организация, которая относится к отраслям нематериального производства, организации, субъекты малого предпринимательства, организации бюджетные.
Но мы, наверное, мало предпринимательства. Нет?
Ну, если вы включены в реестр.
Надо узнавать. В этом мы не разбираемся.
Что в этом году уже у нас состоялся данный конкурс, поэтому приглашаем вас к участию в следующем году.
Кто победил в этом году?
Итоги конкурса, кстати, хотел об этом сказать. Итоги конкурса мы подвели вот буквально на последнем заседании Межведомственной комиссии по охране труда Владивостокского городского округа, которое состоялось в начале октября. Вот, я уже говорил, 4 номинации, в каждой номинации по 3 организации. Ну, правда, в этом году мы не смогли разделить третье место в одной из номинаций, поэтому у нас...
Спорная ситуация
была,
да?
Спорная ситуация, мы присудили двум организациям. Вот, и всего у нас получилось 13 победителей.
Чёртова дюжина победителей. Да. Получилось так. И кто встал-то? Есть информация? Либо оставим ее в тайне пока?
Да нет, почему информация открыта? Ну, конечно, 13 организаций, может быть, я их и не буду перечислять, но могу, например, назвать победителей те, которые заняли первое
давайте,
место.
Давайте, да, давайте.
Да. Вот первое место среди организаций отраслей материального производства, но это у нас традиционно. В этой номинации места делят между собой предприятия энергетики. Так вот, первое место завоевала федеральная сетевая компания единой энергетической системы, Приморское предприятие магистральных электрических сетей. Первое место среди организаций непроизводственных отраслей, которые не являются бюджетными, это Владивостокский региональный центр связи, Хабаровская дирекция связи, филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги». Первое место среди бюджетных организаций непроизводственных отраслей – это Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения, Владивостокская клиническая больница номер 2, это наша тысячекоечная больница. Ну и в последней номинации субъекты малого предпринимательство. Первое место у нас общество с ограниченной ответственностью заняло авиаполис Янковский.
Авиаполис Янковский, это по дороге в аэропорт по левой стороне?
Да, совершенно верно.
Если в аэропорт едем, да. И как так расстраивается, я замечу, что территория даже облагорожена, все люди в касках даже ходят, хотя вроде на машинах там все ездят. А вот участие в этом конкурсе, победа, ну, помимо диплома об участии, вернее, победителя, да, или благодарственного письма, что еще дает для компании? Компании готовятся к участию, они изменяют что-то к лучшему, следуют каким-то требованиям, следят за изменениями, спрашивают, обращаются за консультацией, что сделать лучше. Так происходит?
Да, я, безусловно, уверен, что именно так и происходит. Компания действительно готовится. Из года в год мы, кстати, наблюдаем постоянных участников нашего конкурса. Вот. Ну и прогресс тоже мы видим в данных организациях. Вот участие в конкурсе что дает? Ну, во-первых, это возможность продемонстрировать всем свою развитую корпоративную социальную ответственность, культуру безопасности, те достижения по улучшению условий труда и компетентность специалистов, которые занимаются именно этими вопросами в организации.
Ну, и для коллектива тоже это важно. Конечно. Для самого коллектива это важно, потому что участие в конкурсе показывает сплоченность коллектива и заботу руководства о коллективе.
Конечно, совершенно верно.
Потому что я даже наверняка вот думаю, что сейчас, если даже в нашем коллективе спросить, у нас ответов будет мало. Мало. Когда проходит конкурс, как-то и сами сотрудники, вовлеченные в процессы, получают те самые ответы. Но, к сожалению, все-таки на наших предприятиях порой случаются и несчастные случаи. Их потом расследуют, выясняют причины произошедшего, почему так случилось, кто виноват, что с этим делать. Какова роль вашего управления вот в этом процессе?
К сожалению, действительно, несчастные случаи на производстве происходят в организациях города, хотя их стало значительно меньше за последние 10 лет. Если еще в 2010 году в городе Владивостоке регистрировалось 527, было зарегистрировано несчастных случаев, ну, тут все, и включая легкие несчастные случаи, вот, то в 2018 уже было 289 случаев.
Из которых, в два раза меньше, можно сказать.
Да, да, да. Из которых, вот, кстати, 9 человек погибло, и тяжело было травмировано 56. А вот в 2010 году, например, погибло 30 человек.
Какие производства в основном подвержены вот как раз-таки несчастным случаям?
Ну, они характерны. Характерны для нашего региона, характерны для нашего города. Это рыбная отрасль. Рыболовство. Это водный транспорт, морской водный транспорт. Это строительство, транспортировка и хранение грузов. Ну, хотя, честно говоря, проводя анализ производственного травматизма в прошлом году, мы столкнулись с тем, что отрасли, которые напрямую не относятся, да, к производству, не имеют там сложных технологических процессов и оборудования, дали нам рост производственного травматизма. Это, как ни странно, здравоохранение, образование и так далее. Все это случаи, может быть, напрямую не связаны со своей производственной деятельностью, но в то же время они были квалифицированы комиссией.
Потому что произошло именно
потому,
вот,
что
да,
на
территории того производства.
Ну, это в основном падение, это в основном дорожно-транспортные происшествия в данных отраслях и так далее.
А вот именно в охране труда, в условиях труда, как часто происходят изменения? Изменения в законе, дополнения? Либо это документ, который фиксирован и не изменяется уже много лет?
Ну, основной закон – это все-таки Трудовой кодекс. И в последнее время в него достаточно много было внесено изменений, а именно в статью 10 Трудового кодекса, статья, не статью 10, а в 10 раздел «Охрана труда», да, Трудового кодекса. Вот, и такие изменения регулярно вносятся. Вот, все они как раз направлены на...
На обеспечение безопасности.
На обеспечение безопасности, да, и соблюдение условий труда работодателями.
Но не каждый работодатель задумывается об этом. Не каждый, кстати, работодатель следит за изменениями, зачастую думая, что, ну, пока это не коснулось. Я, кстати, думал почему-то, что не рыболовство, а именно строительство займет какую-то лидирующую строчку по травмоопасности и по производству.
Строительство... Также в числе лидеров постоянно регистрируются в данной отрасли несчастные случаи, но не на первых местах в последние годы. Дело в том, что в свое время, когда у нас в городе Владивостоке существует Владивостокская городская комиссия межведомственная по охране труда. Вот на этой комиссии мы рассматриваем проблемные и важные вопросы, которые существуют у нас в городе.
Леонид Сергеевич, давайте паузу сделаем. Паузу на несколько минут, появятся новости у нас, а затем продолжим и продолжим диалог как раз-таки о комиссии и о том, чем она занимается. Телефон в студии 230-22-52.
Что приморцу хорошо. Что приморцу хорошо.
В студии «Комсомолки» вместе с вами Илья Кузнецов. Павел Краснов тоже в студии находится. Видно Павла сегодня на нашей видеотрансляции, которая продолжается на сайте dv.kp.ru. И у нас в гостях Леонид Сергеевич Симончук, начальник управления по охране труда города Владивостока. Продолжаем мы. И коснулись мы вопроса вот комиссии, да, которая собирается вот по поводу различных...
Расследований
несчастных случаев. Да. В эту комиссию кто входит обычно?
Ну, вот расследование несчастных случаев на производстве – это законодательно установленная процедура вот, обязательного расследования обстоятельств и причин повреждения здоровья работников. Порядок этого расследования, он предусмотрен Трудовым кодексом и положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве и в отдельных отраслях. Это 73-е постановление Министерства труда. Работодатель при возникновении несчастного случая в течение суток извещает по установленной форме соответствующие органы и незамедлительно образует комиссию по расследованию несчастных случаев. Состав данной комиссии зависит от степени тяжести повреждения здоровья пострадавшего. Либо это комиссия работодателя в составе не менее 3 человек, когда случай легкий, или же в данную комиссию включаются уже представители Государственной инспекции труда, представители органов местного самоуправления, фонда социального страхования, профессиональных союзов, когда это случай тяжелый, когда это случай смертельный, либо групповой несчастный случай. В ходе расследования на основании собранных документов и материалов комиссия устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, определяет, был ли пострадавший в момент несчастного случая связан с производственной деятельностью работодателя, квалифицирует несчастный случай как на производстве, либо же этот случай не связанный с производством, определяет лиц, которые допустили нарушение требований охраны труда, определяет меры по устранению причин несчастного случая и предупреждению аналогичных случаев в дальнейшем, ну и так далее. Вот уже в 2019 году специалисты нашего управления приняли участие в работе 61 комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве, по результатам которых 34 несчастных случая все-таки связались с производством, они признаны как случаи на производстве, и в 29 случаях связь с производством установлена не была. Это случаи те, в которых пострадавшие либо получили увечья, либо пострадали в результате действий, не связанных с производственной деятельностью работодателя, когда работник не выступал в интересах предприятия и организации.
То есть, если шел по лестнице между этажами, упал, сломал ногу, нет, это не связано с производством,
нет,
никак?
Нет, не обязательно. Если это на территории предприятия, однозначно этот случай свяжут, потому что это территория предприятия.
Он но не связано с производством никак?
Квалифицирован будет как связан с производством. А-а-а. Хотя на самом деле трудовую функцию он в данный момент не выполнял. Да. Но он находился на территории, за которую отвечает работодатель. Здесь есть много особенностей, в которых, конечно, вот специалисты, включенные в состав комиссии, им необходимо тщательно разобраться.
Тут много особенностей, в которых и работодателю необходимо разбираться. Потому что, безусловно, да, очень часто работодатель считает, что ну вот есть стул, стол, что-то еще, компьютер, да, и так далее. А то, что тот же системный блок необходимо заземлить, Павел, да? У меня просто не заземлен, выключается постоянно. Вот, об этом не задумывается, да, и может быть, не знаю, да, может быть, все что угодно в этом случае.
Конечно, это опять же вопрос о безопасности.
Ответственность самого работодателя, она высока же, да, за тот или иной, к примеру, несчастный случай. Отвечает сам работодатель?
Конечно, в первую очередь это работодатель. Ну, либо те должностные лица, на которых была возложена обязанность по обеспечению безопасности конкретно на данном производственном участке, либо в цеху и так далее.
Я просто помню даже документ, открывая свою компанию, когда давным-давно, это ООО, кто у вас ответственный за безопасность труда и производства? Ну, вот у меня по штату только я, вот как генеральный директор. Ну, а значит, вы будете. То есть, я, по идее, отвечаю сам за себя. Больше у меня никого нет. Я же и бухгалтер в том числе. Тогда был, тоже отвечал за свою безопасность в полном объеме. А вот если вдруг произошла ситуация, когда нарушены условия и права нормальных условий труда тех же самых, да, давайте расскажем нашим слушателям, как, куда, кому обращаться и что необходимо делать. Ну, если даже это офисный работник, да, вот ситуацию рассматриваем, офис, лето, не знаю, там август, нет, август не лето у нас, сентябрь, летний месяц, как показала практика, плюс 35 на улице, в офисе не открываются окна, а рабочий день с 9 до 18. Что в этом случае необходимо сделать работнику?
Ну, в данном случае я бы сначала все-таки...
Кондиционера нет, сразу скажу. Это условие обязательное, если плюс 35.
Все-таки посоветовал бы эту ситуацию разрешить непосредственно в своей организации. Не бежать куда-то с жалобой в какой-то государственный орган. Ведь ну, нарушение законодательства может быть вызвано, ну, как прямым умыслом работодателя, да, либо его представителем, так и просто какими-то ошибками, неправильным применением норм, там, требований, или банальной просто невнимательностью руководителя организации, либо отдельных сотрудников организации. В этом случае, ну, достаточно просто написать заявление на имя работодателя с изложением той ситуации, указанием, какие права нарушены, там, ну, и просьбой разрешить данную ситуацию.
И главное, чтобы он, работник, смог писать, а то пот капает на лист, он мокрый, ручка не пишет, принтер от влажности тоже отказывается печатать. Есть еще одна функция, которая возложена на ваше управление, это обучение специалистов по охране труда.
Нет, это немного неверно. Мы не занимаемся обучением по охране труда. Такое обучение проводят, как я уже говорил, специализированные обучающие организации. Они включены в реестр организаций, которые оказывают услуги в этой области. Этот реестр утверждается Минтрудом. На наше управление возложена функция по координации проведения обучения.
Координация.
На территории Владивостокского городского округа. Ну, это в первую очередь, конечно же, работа по сбору информации и анализу информации о состоянии обучения на территории города, состояние обучения работодателей, руководителей, специалистов и непосредственно работников. Проведение соответствующей методической работы, консультационной работы с организациями по вопросам организации обучения, по вопросам обучения, организации обучения безопасным методом работы и проверки знаний требований охраны труда, повышению качества такого обучения, исключение формального подхода к проведению обучения и инструктажей по охране труда. Законом предусмотрено, что все работники, в том числе и руководители организации, должны быть обучены и проходить такое обучение раз в 3 года по отдельным специальностям в соответствии с отраслевыми правилами по охране труда. Рабочие специальности проходят ежегодно такое обучение.
Ну вот тот самый работник, который прошел обучение, его задача потом следить за, на предприятии за безопасностью, за качеством охраны труда?
Да, безусловно, следить нужно за этими вопросами всем, начиная от руководителя и до рабочего.
Но основная, наверное, миссия его донести информацию.
И обучены должны быть все. Обучены должны быть все. Как я уже говорил, от руководителя до рабочего.
Но ответственным за безопасность выбирается, ведь может быть, еще другой человек, да? То есть не обязательно руководитель предприятия, он может вообще находиться на Чукотке.
Конечно, производитель непосредственно, как правило, ответственный за безопасное производство работы, это производители работ должны быть. Начальники цехов, начальники отделов, руководители смен.
То-то они далее. Все такие седовласые обычно. Переживают, волнуются в том числе. На ваш взгляд, кстати, вот в целом, как сегодня работодатели, имея в виду вот создание достойных условий труда, относятся к своим работникам? Ну, вот если сравнивать ситуацию, там, за 10 лет поменялось ли сознание у работодателей? Что-то изменилось у них?
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда работников, как я уже говорил, они предусмотрены Трудовым кодексом, 212 статьей, и за последние 10 лет фактически не изменилось. Однако изменились подходы к их реализации. Изменились благодаря той работе, которую проводит в последнее время государство. Государство в последнее время много делает, ну, с точки зрения, ну, наверное, совершенствования законодательства, выпуска там различных нормативных документов Минтруда, правил по охране труда, которые, с одной стороны, будут заставлять, с другой стороны, стимулировать работодателя и работника двигаться к улучшению условий труда, обеспечивать безопасный труд и безопасное производство. Ну вот, по мнению Минтруда, удачным оказался опыт стимулирования через дифференцированные тарифы в системе страхования. То есть под вот повышенных тарифов по страховым взносам для рабочих мест с вредными условиями труда. В результате такой политики работодатели начали более эффективно заниматься охраной труда. В 2012 году, опять же, что касается изменений, да, законодательства, которое стимулирует работодателя заниматься данными вопросами, была изменена методика расчета скидок и надбавок к страховым тарифам по линии Фонда социального страхования. И теперь организации, которые не занимаются вопросами охраны труда, да, уделяют этому мало
внимания,
в том числе, да, у которых есть производственный травматизм, регистрируется про заболевания, они платят повышенный тариф до 40%.
До 40%?
Да. И повышается тариф. А те организации, которые, у которых работа эта налажена, на должном уровне стоит, они, наоборот, имеют скидки к страховому тарифу.
А вот организации, наверное, вот знают об этом? Или...
Ну, мы постоянно знакомим со всеми изменениями нашей организации. Мы в тесном взаимодействии с Фондом социального страхования. Ну и данную информацию постоянно давали.
Леонид Сергеевич, паузу необходимо сделать на несколько минут, и затем уже вернемся к нашему финальному блоку.
Что приморцу хорошо. Что приморцу хорошо.
И напомню, что в нашей студии Леонид Сергеевич Симончук, начальник управления по охране труда Владивостока. И давайте вот вернемся к вопросу. А вот у самих-то работодателей отношение к безопасности и охране труда за вот эти годы там поменялось? Есть ли улучшение? Можно ли сказать, что есть тенденция к улучшению в отношении самого работодателя к своим работникам?
Ну, конечно же, поменялось. И я уже об этом начал говорить до перерыва. И опять же скажу, все это связано с той работой, которую государство проводит в рамках стимуляции, да, стимулирует работодателя к тому, чтобы он создавал оптимальные...
Ну, то есть не заставляет.
Не заставляет, создает условия, когда работодателю становится выгодно этим заниматься. Я уже сказал о скидках и надбавках к страховому тарифу. Следует сказать и о той возможности, которую имеет работодатель сейчас за счет тех же страховых взносов, которые он платит за своих работников, используя 20% страховых взносов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма. То есть ему Фонд социального страхования дает такую возможность и разрешает 20% взносов, уплаченных за год, использовать на мероприятия, те же мероприятия, которые направлены на улучшение условий труда. Это проведение специальной оценки условий труда. Это проведение медицинских осмотров для своих работников. Это проведение... обучение и приобретение средств индивидуальной защиты ИСИС, ну и различные другие мероприятия, вот как раз направленные на улучшение работы и условия
работы. А что еще может заинтересовать работодателя, вот, чтобы он улучшал постоянно условия работы? Ну, вот, помимо финансовых, может быть, еще и какой-то соревновательный процесс? Ну, вот есть конкурс, да, это же тоже соревнование.
Ну, да, возможно, не исключено, что, конечно, и участие в таких мероприятиях, как конкурс, тоже побуждает работодателя заниматься этими вопросами. Кстати говоря, у нас на территории города, вот я уже говорил о нашем городском конкурсе, но наши организации участвуют и в подобных конкурсах на уровне края и на уровне Российской Федерации, и мы обеспечиваем участие наших организаций в данных мероприятиях постоянно.
Ну вот, сейчас хотел заметить одну такую вещь. Работодатель-то человек такой, который старается постоянно сэкономить. Да, если есть какая-то финансовая, как бы сказать, премия за то, что заботится о работниках, да, какой-то финансовый эквивалент этой заботы, я думаю, что для работодателя это очень даже неплохо. Главное, что правильно оценивал своих сотрудников, а главное, работодатель оценивал свои возможности. Это тоже немаловажно. Вот, появляется в прессе информация о работе комиссий, которые во время рейдов выявляют недобросовестных работодателей. Есть такие рейды, да?
Ну, такие рейды мы проводим, но вы, наверное, имеете в виду...
Что это за комиссия такая?
Вы, наверное, имеете в виду те совместные рейды, которые мы проводим совместно с представителями контрольно-надзорных органов, налоговой инспекции, Фонда социального страхования по легализации трудовых отношений. Вот это еще одна работа, о которой, наверное, следует сказать сегодня. Работа по снижению неформальной занятости на территории города была начата в 2014 году в целях выполнения данного на тот момент поручения заместителем председателя Ольги Юрьевны Голодец по снижению неформальной занятости населения. Что такое неформальная занятость? Это та занятость, когда трудовые отношения между работодателем и работником не оформляются официально.
Вообще никак?
Да, вообще никак. И работник работает без оформления каких-либо документов, получает заработную плату
в
конвертах и не защищен ничем. Ну, не секрет, что некоторые работодатели вот как раз занимаются этим в целях экономии, да,
уходить и ухода
от налоговых, да, и других обязательных платежей.
Уходить от ответственности, в том числе, уходить за своего работника.
Вот. Почему граждане переходят в неформальную занятость? Ну, потому что если такие случаи, граждане намеренно идут в эти условия и намеренно работают в этом неформальном секторе. Ну, здесь существует несколько основных причин. Это, ну, низкая правовая культура населения, невозможность там порой даже просто трудоустроиться по договорной форме. Вот. Кому-то нужен гибкий график работы, там, либо дополнительный доход, ну и так далее. Молодежь, кстати, очень склонна как раз к неформальной занятости, потому что там и отсутствие образования, вот, отсутствие опыта работы, да, совершенно верно. Ну, кому-то сложно совмещать работу с учебой. Вот. То есть этот сектор неформальной занятости, он присутствует постоянно.
Ну, и почему вот работодатели боятся такого рейда? Вот, когда выявляются у них случаи именно вот таких трудовых отношений, которые ничем не регулируются между работодателем и работником?
Я бы не сказал, что работодатель боится. Сейчас, по-моему, наш работодатель не боится ничего. Вот. Единственное, чего боится работодатель, это той ответственности, которая, в конце концов, ну, неизбежна.
В случае чего называется, да?
Да, в случае чего.
Но все равно опасаются. Там есть штраф.
Конечно,
там
опасаются.
Потому что большая комиссия.
Никому не нужно пристальное внимание со стороны контрольно-надзорных органов. Вот, потому что, когда проходят такие рейды, обязательно выявляются вот как раз случаи неоформленных трудовых отношений. С такими работодателями проводится определенная работа. Мы их приглашаем и на нашу межведомственную комиссию по легализации трудовых отношений, заслушиваем, предлагаем работодателю исправиться, предлагаем оформить отношения в соответствии с требованием закона. Ну, если же нам не удается так договориться с работодателем, конечно, мы всю информацию перенаправляем в соответствующие органы. Это Государственная инспекция труда и прокуратура городская.
Ну, у Государственной инспекции по охране по труду там много, кстати, полномочий. Надо об этом тоже знать работодателям.
Конечно. Помимо тех административных штрафов, существует также и уголовная ответственность, кстати, за невыплату заработной платы, а также приостановка деятельности предприятия на срок до 90 суток.
То есть, ну, приостановка деятельности, это в том числе и счета блокируются?
Конечно, блокируется весь производственный процесс, а что важно для работодателя, это получение прибыли.
Ну вот сейчас, часто ли к вам работодатели обращаются с вопросами, как и что лучше сделать? Как поступить в том или ином случае? Именно за консультацией?
Постоянно. Мы, я уже говорил об этом, такую работу методическую и консультационную проводим постоянно. Это основная задача тех специалистов, которые занимаются реализацией государственных полномочий в сфере охраны труда на территории города Владивостока. У нас таких 5 специалистов, согласно методике расчета, на наш город. У нас город очень большой, порядка 40 тысяч организаций, зарегистрированных на территории города, вот, и работающих порядка 300 тысяч населения. Поэтому, поверьте мне,
вопросов много.
Да, вопросов много.
Главное, что на эти вопросы всегда есть ответы от специалистов, и всегда можно дать отдельный совет. Большое спасибо за этот диалог. Спасибо, что были в столь ранний час в студии радио «Комсомольская правда». Рабочий день не за горами. У нас он будет продолжаться, у вас совсем скоро
начнется. Спасибо за приглашение.
Спасибо большое. Ждем вас в гости. Будет время, забегайте, заходите. Мы здесь. Спасибо.
Спасибо.
Приморцу хорошо.